Привет! Ты слушаешь подкаст
«Давай обсудим!»
И с тобой в студии я, Саша.
Я, Лена.
И я, Катя.
И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Приглашая гостей в студию, мы стараемся разобраться, как построить отношения, карьеру и свою жизнь так, как нам бы этого хотелось.
Так давай обсудим кадр 1, дубль 1. Есть.
Давай обсудим!
Всем привет, это подкаст «Давай обсудим». В студии сегодня я, Катя.
Я, Лена.
Саша, здравствуй. И сегодня мы решили обсудить тему инфо-цыганства.
Всё правильно.
Как мы говорили, да?
Ай-на-на-на-на.
Да, и помогать нам в этом будет корпоративный тренер, организатор и, может быть, немножко ведущий даже, Тимур Лебедев. Тимур, привет.
Всем привет. Ну, про организатора немножко сильно сказано. Просто когда только начинал, я, да, организовывал тренинги, потому что это моей должностной инструкции было.
Ну, правильно, ты же бизнес-тренер, все логично. Это должно быть твоей должностной.
Это как ты же программист, только ты же тренер.
Чё ж ты так-то, конечно.
Коллега рассказывал историю, как-то он приходил по какому-то своему вопросу к юристу. В процессе разговаривают там о всяком. Спрашивают, там, кем работаете? Ну, бизнес-тренером. Потом рассказывает суть своей деятельности, и юрист он такой говорит... А я думал, это опять-то инфо-цыганщина какая-то. Такой, нет. Нет, все намного прозаичнее в этом плане. Вот такая вот история, поэтому можем немножко поговорить, чтобы немножко эту стигму какую-то снять, что как бы бизнес-тренерство...
Обелить бизнес-тренеров, чтобы их не считали тоже причастными к инфо-цыганству,
да,
правильно
понимаю? В одну гребенку их, да, в один ряд не ставили, потому что все-таки это полноценная вполне себе работа, что имеет некоторые нюансы, возможно, от неизвестности, то, что вот пугает, сразу какие-то предрассудки появляются.
Ну, расскажи о своей деятельности. Что вот конкретно? Ты приходишь на работу утром, что ты делаешь?
Я прихожу на работу, открываю график, смотрю, какие у меня мероприятия, и там, если они есть, там, я к ним как-то готовлюсь. Если их нет, я выполняю методологическую работу. То есть, по сути, я такой тренер-методолог. То есть, я не только веду тренинги, я их разрабатываю еще параллельно курсы для нашей компании, чтобы делать какие-то там более большие проекты. Потому что тренинг – это одна история. А там вообще в каких жанрах, можно сказать, работает тренер? Ну, это классика. Ну, тренинги, которые длятся там полдня, один день, два дня, три дня. Такой вот классический тренинг. Это семинар. Это уже, ну, по сути, то, в чем большинство инфо-цыган, к слову говоря, и работают. Что то, что называют тренингом, обычно является семинаром. Это могут быть там веб-версии, это вебинары, естественно, это онлайн-тренинги. В каком мы еще формате работаем? Это практикумы, когда теория выносится отдельно, а там уже с тренером вы занимаетесь чисто практическими какими-то вопросами. То есть отрабатываете конкретный навык.
Кстати, хочу спросить у тебя, ты где-то этому учился?
Да.
И где?
Есть у нас курсы, по сути, тренинги для тренеров, высшая экономическая школа.
Ну, то есть ты обучился в ВЭШе на тренинге тренеров, потом у тебя была какая-то частная практика?
Моя история получилась такой, что сначала я стал тренером, потом начал проходить обучение, там, буквально через 2 месяца. Вообще, изначально приходил в компанию, вообще, можно сказать, с низов, то есть я работал с клиентами. Непосредственно они там звонили, я их консультировал.
То есть у тебя получился такой карьерный рост, что
да.
Ты дорос до тренера.
Да, но это на самом деле частая история, что ты начинаешь там, условно, там, с какой-то начальной должности, потом становишься наставником, то есть обучаешь других, потом, ну, как у меня получилось, открылась вакансия, я пришел, у меня уже был опыт там, и преподавания, и наставничества, провел демо-тренинг, и вот все, я на своем текущем месте сейчас нахожусь. Очень ценится, когда ты в тренера перешел как раз из... Ну, когда ты из практиков, по сути. То есть, когда ты тренер по продажам, а до этого ты продавал. То есть, это очень ценится. Или там ты тренер по сервису, ты там до этого сервисным обслуживанием занимался. То есть, работал с клиентами, там знаешь, кто они такие.
Ну, всю внутреннюю кухню ты просто уже знаешь.
Да.
И так легче.
Да, да, да. Так много легче. Угу. И у некоторых даже позиция такая отдельная есть, что, например, мы внешних тренеров там не берем, мы берем там только тех, кто вот изнутри, там все вот это вот, там огонь, воду, медные трубы, все прошел, знает всю эту внутреннюю кухню, знает там разные нюансы, которые может спокойно объяснить. То есть нам проще
вырастить.
Да, вырастить внутри, чем брать кого-то с улицы и пытаться его в нашу структуру погрузить вот в эти все нюансы, особенно если сфера какая-то новая, там недвижка, например.
Мне объяснили, а что же такое инфо-цыганство, но мне кажется, что об этом уже кто только там не рассказывал.
Что это вообще такое?
Что это вообще такое? Ну, сначала немножко контекст обозначим, что обычно вот ставят знак равенства между бизнес-тренерами, вот как вот я сейчас являюсь, между коучами и инфо-цыганами. То есть как будто для них это просто разные названия одного и того же явления. То есть прям до степени смешения. По факту, как это все можно разделить, что ну, бизнес-тренер формально это корпоративный тренер, который работает в бизнесе с бизнесом непосредственно. Коуч – это, скажем так, частный случай, можно так сказать, такой бизнес-тренера. И по факту это некоторыми даже выделяется в отдельную методику психотерапии, просто направленная немножко на другое. То есть по классике психотерапия направлена на прошлое, а коуч – на будущее, например, то есть на какое-то конкретное действие. Но все-таки тоже немножко с психикой работает. А инфо-цыгане, как если очень так обобщенно, ну, все-таки не просто так в фольклоре возникло вот это определение, что как цыгане стараются как-то заболтать, там, обмануть, чтобы ты вот не понял никакого подвоха, вот инфо-цыгане примерно то же самое дело, только с информационными продуктами, то бишь это всякие курсы, прокачка, там, сопровождение, менторство, вот это вот все, что по факту там обещают там чуть ли не золотые горы, волшебную таблетку, успешный успех, все как мы любим. А по факту, ну, выхлоп, ну, если и есть, то ну, можно было добиться его, наверное, меньшими какими-то усилиями, то есть меньшим вложением ресурсов. То есть ценности, как таковой, люди ну, не создают, по крайней мере, те, кого определяют как инфо-цыгане.
Ну, то есть сам ты под влияние инфо-цыган ни разу не попадал?
Ну, как сказать...
А скажи, как ты сталкивался с ними? Когда ты столкнулся с ними впервые?
Так, ну впервые это было, когда я еще, можно сказать, школьником был. Вернее, так, я только о них заочно так слышал, где-то в 10 классе факультативно, когда проходил дополнительные занятия по менеджменту маркетингу, потому что тогда меня это очень интересовало. Нам приходил человек из местного фонда поддержки предпринимательства, это Ханты-Мансийский округ, город Сургут. Но там я вот услышал про, в том числе про Аяза Шабуддинова, потом этот человек переехал в Москву, там стал с ним работать, и да, иногда там с ним связь поддерживал. Пошел там сначала на пару курсов, даже на три, можно сказать, курса.
На три курса?
Да, ну тогда я был молодой, наивен, амбициозный в каком-то смысле. По деньгам это для меня не настолько накладно вышло, как могло бы быть, наверное, если там брать пример там ту же Блиновскую условную.
Ну что там, концентрат, долина?
Не-не-не-не, долина это слишком дорого для меня. То есть я тогда еще бедным студентом был.
Армия там еще, по-моему, была.
Концентрат, армия, и был вроде как чисто екатеринбургский какой-то формат, который обкатывали, стартап назывался. То есть по деньгам для меня это не сильно много вышло.
На тот момент?
На тот момент где-то около 11 тысяч рублей, плюс-минус.
Ну, тоже, в принципе, не сильно много.
Это вы сейчас о чем говорили? Просто для меня это какой-то человек, какие-то места. Что происходит?
Это вот, знаете, когда вот в одном чатике иногда на польском начинаю что-то писать или говорить, или что-то на польском скидывать, один из участников чата просто скидывает картинку белого шума. Потому что пш-пш-пш-пш-пш. Здесь, наверное, то же самое. Что это? Аяз Шабуддинов, такой, наверное, такой показательный, можно сказать, пример инфо-цыганства, как вот известен в сети, там уже много разоблачений было касательно того, что он делает, как он делает. То есть очень много деятельности, так вот если краткую суть подводить, даже юридически не сильно-то и оформлено. То есть это человек, который рассказывает, что вот там, типа, как легко там, бизнес делать, то, что нужно всего-то там перед себя, там цели ставить, вот этот успешный успех классический.
Позиционирует себя предпринимателем, который добился коим всего сам, да, коим он является.
То есть это не отнимешь у него, да.
Как он говорит, парень из Куеды. А Куеда – это деревня. Ну, то есть,
а я думала, там просто первая буква другая. Ну ладно, сегодня мой мир стал немножко больше.
Я не помню, то ли Пермский край, то ли Удмуртия, но где-то на границе.
Где-то,
вот.
Да, недалеко от нас, в принципе. Но если покупал три курса, получается, попадал.
Получается, попадал. Почему? Говорю, тогда я был молодым, наивным.
Какой выхлоп из этого был?
Ну, бизнес я не открыл, миллиарды не заколачивал там 100 тысяч, миллионов, миллиардов.
Но что-то изменилось?
Ну, немножко какой-то толчок в голове, какой-то щелчок немножко произошел. Но думаю, это можно было добиться какими-то более простыми методами, тем более там многие сливают курсы, что там прямо вот реально там архивы там бизнес-молодости, там того же лайк-центра, там где-то 400 гигабайт видео. У меня на ноутбуке столько сейчас нет, чтобы вот это все как-то переварить у себя. Ну, определенный сдвиг в голове все-таки есть, но и... Скажем так, мы можем очень много ругать инфо-цыган из-за дела, но в некоторых случаях они могут даже какую-то пользу принести. Вот как те же психологи говорят, что хороший клиент, он даже об дерево лечится. То есть, а здесь действительно как ситуация, что ну, просто пинка какого-то не хватает, то есть какой-то индульгенции, что ты все можешь, давай, делай. Там просто just do it, как компания Nike в свое время придумала слоган.
Ну, как в медицине есть плацебо, точно так же и
примерно
здесь
да.
Это работает. То есть человек просто начинает верить, что ему действительно помогают, и начинает сам да. делать определенные
да.
шаги.
Да, такое самосбывающееся пророчество
да.
получается. То есть, когда ты думаешь, ты фокусируешь свое внимание, и, соответственно, там уже какие-то возможности, там одно за другое, и оп, и все. У тебя уже какой-то рабочий бизнес, который тебе очень достойный доход приносит, например. Но это даже не столько заслуга то есть каких-то курсов, а сколько ну, дали тебе такой небольшой импульс, можно сказать.
Знаешь ли ты лично каких-то людей, которые на этом поднялись? То есть после курсов прохождения того же, к примеру, Аяза или бизнес-молодости, или еще каких-то курсов Елены Блиновской, к примеру, они улучшили свою жизнь?
Так, ну, одного человека я знаю, тот, который вот в Сургуте был, который к нам вот приходил, этот фонд поддержки предпринимательства. Ну, и то, я думаю, там не столько благодаря Аязу, хотя он дал ему какую-то возможность там ту же армию, например, запустить и так далее. И столько не сам по себе поднялся, сколько благодаря ему, благодаря работе на него, реализации разных проектов, каких-то наращивания компетенций.
Ну и так больше особо никого получается.
Особо нет, но я за этой историей уже не так активно слежу, как мог раньше следить.
Ну хорошо, мы поговорили о том, почему это работает, а почему это не работает.
Почему это не работает? Потому что люди приходят, в принципе, с разными целями. Люди думают, что это ну, действительно какая-то волшебная таблетка. Как говорится, как этот Энтони Робинс...
Кстати, тоже. Он ведь тоже инфо-цыган.
Он хороший мотивационный спикер. Ну, можно его, конечно, так назвать, особенно после последнего, когда там уже просто на цитаты, на мемы разлетелось, типа, делайте свою работу хорошо, а плохо не делайте. Вот примерно вот такая суть была. Там тоже есть очень много за что поругать. Например, вот недавно даже почитал вот статью, вот слышали историю, часто которую приводят на подобных спичах и даже на тренингах, когда вот учат постановке личных целей.
Можно пример все-таки?
То есть?
Ты говоришь, что слышали то, что там приводят?
Вот я как раз хотел рассказать эту
историю. Просто ты тут в процессе, да, давай.
Рассказывают такую историю, обычно приводят, что там в 1953 году выпускников Ельского университета спрашивают, там ставили ли вы личные цели. Там и только 3% якобы сказали, что да, мы поставили себе, прямо прописали себе личные цели на бумаге. Потому что компьютеров тогда персональных особо не было, только через 20 лет появятся. И потом через 20 лет там провели новое исследование, и получилось, что вот эти 3%, которые прописали себе эти личные цели, по итогу имеют состояние больше, чем оставшиеся 97% вместе взятые. То есть 3% владели большим богатством, чем вот эти 97%, якобы. Когда начинаешь эту историю проверять, выясняется, что никакого подобного исследования не было. Кто ее придумал, бог его знает. Даже в компании Энтони Робинса спрашивают, типа, вы вот откуда эту историю взяли? Можно хоть какие-то документы нам предоставить? Говорят, а, утеряны, вот спросите у какого-то декана. Спрашивают у него, он говорит, спросите у Энтони Робинсона.
Красивая сказка.
Да, получилось, что такая красивая сказка. В краткосрочной перспективе она может работать, но когда вот такие вот истории вскрываются, это играет не очень на руку самим таким продавцам курсов. Они сами себе яму такую роют.
Ну, мне кажется, они просто взяли обычную статистику, посмотрели, что 30% чего-то добиваются, и вот.
Ну, либо вообще
и
ничего не брали,
а
просто решили придумать вот такую вот сказку о том, чтобы, ну, для своих каких-то целей.
Оставим 5%, нет, 10, нет, давай сделаем 30, чтобы наверняка.
3.
3%, да, всего лишь 3.
Да давайте на 10 просто поделим, и все. Это одна сторона медали, что сами... продавцы курсов, этих волшебных таблеток.
Где-то вот, привирают.
Да, привирают, нагоняют, завышают ожидания, там золотые горы обещают. Другая сторона медали – сами люди, которые на подобные курсы ходят. Даже не обязательно инфо-цыгана, даже вполне себе профессиональные, которые там с методологической точки зрения прям хорошо простроены, приходят, опять же, в ожидании получить какую-то волшебную таблетку. На это влияет в том числе и реклама всех курсов, вот особенно вот айтишных курсов, вот особенный бум где-то вот 18-19 год плюс-минус. А по факту-то оказывается, так вот если задуматься, что волшебной таблетки-то нет, что нужно как-то поработать, нужно вложиться там временем, деньгами, возможно, там умственными какими-то ресурсами.
Даже если ты покупаешь курс, это не гарантирует тебе то, что ты станешь успешным человеком, а надо в первую очередь вложиться своими силами, временем, а иначе никак.
Даже не просто там прочитал, а прочитал, постарался внедрить, применить. Потому что иначе, ну, прочитал, молодец.
И... Тогда, если мы выбираем все-таки курс, если он нам необходим, как понять, что вот это не инфо-цыган? Потому что рекомендации рекомендациями, но интернет – это большая помойка, где рекомендации можно и купить.
Важно на самом сайте, где вот этот курс размещен, у добросовестных курсов, есть программа. То есть посмотреть ее, чему будут вас учить. То есть, если там прям четко написано, какие навыки, там, например, там, возьмем какую-нибудь там тоже айтишную специальность, тестировка, ручное тестирование, автоматическое тестирование, программирование на там, каком-нибудь JavaScript или какой там язык используется, там, бэкэнд-разработчик, там, Python будет, там, классы, объектоориентированное программирование и так далее, вот если прям четко прописано, чему конкретно тебя будут учить, то это уже такая галочка, что можно дальше смотреть. Отчасти влияет немножко и репутация эксперта. То есть, если это какой-то реально признанный эксперт, которого слушают, которого читают, там, например, там тот же Ильяхов, то тоже можно постараться в эту сторону посмотреть. Но и то нужно все равно как-то критически к этому подходить. Я вот до подкаста с Еленой обсуждал пример, как разработать там свой электронный курс. С профессиональной точки зрения ожидаю, что там будет что-нибудь там про методологию разработки, про цикл Колба, по принципу обучения взрослых людей. Ничего этого там нет, есть про сам текст, про контент, типа как взаимодействовать со своим слушателем курса.
Недостаточной информации.
Да, то есть информации недостаточно. Про то, как наполнять контентом, окей, классно, можно взять. Немножко искажают ожидания здесь.
Хорошо. То есть... А как разработать свой курс и при этом не стать самим инфо-цыганом?
Можно пользоваться услугами методологов, которые уже в этом поднаторели и знают от А до Я, как это сделать. Но это деньгами надо вложиться. Ну, в первую очередь, сейчас вот как сам инфо-цыган стану, поставьте цель. Ну, шутки шутками, но на самом деле, а чему твой слушатель, вот ты вот разрабатываешь курс, вот чему твой слушатель должен научиться, что он должен вот по окончании курса или по окончании модуля, что он должен делать? В дальнейшем. То есть там ты обучаешь какой-то профессии, ты обучаешь какому-то отдельному навыку конкретному. То есть чему конкретно ты обучаешь, что он должен сделать. Это такой первый шаг. Дальше уже там строишь структуру, исходя из практико-ориентированного обучения, в частности, так называемого цикла Колба. То есть мы там сначала делаем какую-то актуализацию, то есть вспоминаем, что наш слушатель уже по сути умеет, что он уже может знать. Это уже вопрос к целевой аудитории, то есть какая она у нас будет. Или какую-то проблематизацию. Вот там представьте, что там вы вот научились водить машину, а вы ни разу там не выезжали на трассу. Вот, все, уже навыков не хватает. И вот дальше мы уже начинаем раскручивать вот эту историю. Как водить машину на трассе непосредственно. Или как водить машину в гололед. То есть это уже какой-то другой навык. Хотя казалось бы, как бы что-то там на педали давишь, баранку крутишь и вперед. Затем идет какой-то блок теории, потом практическая отработка и вот так по кругу. То есть поэтому это называется циклом.
Замкнуть кольцо.
Ну, это так очень упрощенно, так сейчас рассказал.
Ну, по поводу как раз ребят, которые сейчас как раз курсы нам продают по программированию. Угу. Ты вроде как сказал, что это тоже относится к инфо-цыганству или нет?
Не совсем. Тут это можно, наверное, отнести к инфо-цыганству в том смысле, что тоже есть какая-то доля волшебной таблетки, но... Как правило, все-таки стараются в рекламе опираться на какую-то статистику, но все-таки программу предоставляют такие вот самые топовые провайдеры. Ну и сами продажники, потому что все-таки нам работать надо, план надо выполнять, потому что как бы деньги сами себя не заработают. То есть поэтому продавцы могут для достижения собственных целей тоже немного так привирать. То есть важно просто держать в голове, что работать придется в любом случае самому. Потому что только от вас, господа покупатели, слушатели разного рода курса, только от вас зависит результат обучения. Разработчик курса, там, преподаватель, он создаст среду, которая позволит вам эффективно этот навык освоить. Можно почитать, очень интересно почитать управляющего директора Skyeng. Не помню, как его зовут, но его легко найти. Очень интересную мысль вкинул, что люди, когда покупают подобные курсы, то там относительно качественные курсы, что тех же инфо-цыган, там, ту же Блиновскую, того же Аяза, покупают даже не столько курс, сколько ощущение себя хорошего по факту. Как раз к вопросу про отношение к себе. То есть, что у меня такого в жизни нехорошего происходит, что мне нужно деньгами подтверждать, что вот я поучился, я хороший.
То есть, у человека есть какие-то психологические проблемы, могут, если он идет кому-то из инфо-цыган. Что не так с его отношением с самим собой, что он покупается на это?
Возможно, какая-то неудовлетворенность жизнью. Все-таки, тем более, у меня профильного образования нет, я диагнозы не ставлю. Неудовлетворенность собственным доходом. Ну, там непонятно, как подступиться, а вот есть человек, который, по сути, немножко давит на эмоции. Вот один из признаков инфо-цыган, что все-таки больше не к сути, а там, к эмоциям.
Они находят твою боль и начинают туда давить.
Как-то на нее воздействовать, да.
Я бы не сказала, что с нами что-то не так. Просто я как-то в 2020 году купила себе курс. Так. Это было как раз про желание, потому что я подумала, блин, я как-то неправильно...
Марафон желаний?
Марафон желаний, да. Я подумала, почему бы нет. Кто-то из моих знакомых как раз их прошел, там в всяких сетях публиковали. Вот, я прошла, и там, тра-та-та-та-та. В общем, я прошла. Во-первых, у меня было ощущение, что все записано в разное время, все вот эти аудиозаписи. Единственное, что там было полезно, это медитация. На самом деле, я поняла основную мысль в том, что если хочешь что-то правильно желать, иди к психологу, разбери свои проблемы и желай правильно. То есть я хочу того-то, того-то, того-то. Я не делаю, там, не использую формулировку «не», потому что это меня тормозит на моем психологическом уровне. Так что...
Очень сомнительное, честно говоря, утверждение.
«Не», там...
Ну, я понял, союз.
Говорят, желай без «не», да. Потому что мозг не воспринимает «не».
Я не хочу быть бедной, я хочу быть богатой. Вот так вот надо, да?
Это одна история. Мозг не воспринимает «не». Я должен был прийти в футболке душнила, наверное, сегодня. Потому что мозг не воспринимает «не». Но тут правильнее, наверное, сказать не то, что не желай без «не», а лучше к чему ты хочешь прийти,
а не от чего уйти.
Психологи как-то более конкретно в этом смысле говорят, что... Хочу там не быть толстым, я хочу не курить там, или бросить курить. Такой, окей, а что вместо должно быть? Такой вот вопрос задается. А что вместо?
Ну и там начинается заместительная терапия в плане того, что кто-то начинает шоколадки поглощать.
В том числе, да.
Огромными количествами, кто-то начинает плавать вместо того, чтобы курить. Ну, у всех
кто-то
разные.
Просто начинает пить. Почему бы нет? Замени одно другим.
В общем, мотивация от или морковка сзади должна дополняться морковкой спереди. То есть мотивации к чему-то.
Грубо говоря, я больше не хочу ездить на автобусе, я хочу ездить на такси. Ну, то есть надо понимать причинно-следственную связь. Не на вертолете, там
больше
летать, не на самолете, а
больше
вот
зарабатывать.
На такси.
А как я это делать буду? Какие у меня есть навыки? А каких мне навыков не хватает, чтобы нарастить свой доход? Ага, вот это мне, значит, надо наработать, и уже я буду выгодно отличаться на рынке труда, к примеру. Или... Ага, в принципе, если вот посчитать бизнес-модель, то я, в принципе, свои навыки могу монетизировать как фрилансер, как предприниматель, условно говоря. То есть это не про волшебную таблетку, это вот именно про обстоятельную такую работу. Сесть, подумать, посчитать. Она занимает время. И эта работа чисто ваша, и ответственность чисто ваша.
Тимур, а все-таки почему нам нужно отдать кому-то деньги, чтобы в себя поверить?
Ну, вот в такой формулировке, ну, я уже ответил на этот вопрос. Какая-то, возможно, неудовлетворенность, синдром самозванца и так далее. Но тут, скорее, реально психотерапия немного более эффективно будет идти. Ну, и то там очень много подводных камней. Там, кому идти, в каком подходе, какие у тебя запросы, где все-таки найти адекватного специалиста, который там не будет тебя грузить какими-то энергопрактиками и прочим-прочим. А вот если говорить про... Вот я понимаю, что вот мне не хватает навыка, и я там уже решаю. Например, ага, как я его могу нарастить? Я могу почитать, ну, сам поискать какую-то литературу. Это время. Да, я сэкономлю деньги, но это время, и не факт, что я найду то, что мне нужно. Особенно, если это какой-то абсолютно новый навык, который я до этого не изучал. У меня даже базы какой-то относительно необходимой нет. То есть, особенно, если это какая-то новая профессия, то тут, наверное, можно попробовать пойти там, на эти же самые курсы. Просто потому что там за тебя люди уже прошли этот путь, они знают, на что стоит обратить внимание, на что можно подзабить.
Ну, таким... там целая команда работала над этим курсом профессионалов. Ну, мы подразумеваем, что это были действительно профессионалы. И в каком-то плане это может сэкономить время человека, потому что уже все пройдено и сделано.
Да. Если понимаешь, что навыка не хватает, а ты время тратить особо не готов. То есть два ресурса такие основные, которыми человек оперирует. Время, деньги. То есть не хватает денег, мы это можем компенсировать временем. Если его у нас достаточно, мы готовы его потратить. Если не хватает времени, то можно компенсировать деньгами. Но опять же, а если ни того, ни другого нет, замкнутый круг такой получается. В общем, тема такая интересная, обстоятельная, на которую стоит думать.
Искать бесплатные возможности. А они тоже есть.
Они есть. Это правда.
Ну да, первые несколько занятий у Блиновской, они же бесплатные, а потом ты ищешь деньги, продаешь почки.
Ох.
Все нормально, да? Так все-таки вот ситуация. Мы хотим что-то изменить, у нас нет времени, у нас нет денег. Как нам быть? Как нам быть, чтобы нас не нагрел кто-нибудь?
И мы не отдали последнюю копеечку, не сняли с себя штаны.
Последний ремешочек, да.
Ага. А, вот как раз про последнюю копеечку, последний ремешочек. Здесь примерно такое же правило работает, как и у инвесторов. Не отдавай последнее. То есть понимаешь, что у тебя ресурсы несколько ограничены. Самый простой вариант – спросить совета у кого-то, там, за кем ты, возможно, следишь, или у тебя есть знакомый в этой сфере, который тебе интересно.
Ну, или ментор.
Менторы, как правило, бесплатно не работают. Да, хорошие.
Понятно, что не работают, но просто инфо-цыгане, по факту, они же тоже менторы в каком-то смысле.
А или как называют себя так.
Ну, конечно, называют себя так. О чем мы? Тогда как правильно найти себе ментора? Как к нему подкатить, что ли?
Внимательно смотрите, ну, там, если он как-то рекламируется, то на что он больше давит, все-таки на какие-то конкретные навыки, что он будет с тобой делать условно, как он будет тебя любить, скажем так. Или все-таки там больше эмоций, там, вот, там, через столько-то вы станете там, таким классным профессионалом, а срок там какой-то, ну, там, сильно маленький, что для простоты восприятия, там, за 2 месяца. Ну, извините, врача можно за 2 месяца подготовить квалифицированного? Наверное, нет.
Определенно нет. 100%.
Лучше не пробовать даже.
Да, вот как раз это разделение о том, что говорят, то есть надо отслеживать хорошо, на что давят, если давят они на то, что да ты бедно живешь, хочешь стать богатым, или ты хочешь выбраться из замкнутого круга, день сурка, ну, примерно такие тезисы, тогда, соответственно, лучше не обращаться к этим людям.
Ну, наверное, не стоит, потому что хороший ментор, который, ну, реально добросовестно делает свою работу, он дешево не попросит. Окажется, что ты кончишься быстрее, чем ты выйдешь на какой-то результат. Мы опять вспоминаем одно из правил инвесторов – не отдавай последнее.
Я думаю, еще здесь момент в базовой финансовой грамотности. Если у человека это понимание есть, как нужно распоряжаться своими финансами, то он не пойдет и не отдаст какому-то инфо-цыгану свои последние деньги, ну или большую часть из своих денег.
Да, на самом деле это такая важная мысль. И еще вот сейчас такой мысль интересный пришел, что, скорее всего, те, кто нас слушают, они достаточно грамотны, чтобы тем же инфо-цыганам не отдать.
Вполне вероятно, что наша аудитория знает, но...
Ну, а вдруг они будут стучать в эти двери вместо нас?
Да.
Возможно. Такая очень грубая фраза и отчасти бесчеловечная, но, возможно, немножко отрезвляющая. Как говорят, дурак и деньги должны расстаться. То есть иногда действительно... чтобы человек понял, что он совершил ошибку, ему эту ошибку надо совершить. Ну, собственно, я вот эти 10 тысяч отдал, ну все, теперь я понял, что смотрим внимательно, куда мы деньги-то свои отдаем.
Большинство людей все-таки учатся на собственных ошибках, набитых у себя шишках, нежели на ошибках других людей.
Да-да, но это не обязательно, что каждому нужно такой путь проходить. Постарайтесь лучше искать информацию, тем более ее много. Сейчас, конечно, другой вопрос с проверки источников. Можно найти хорошие источники. Касательно той же финансовой грамотности, вот Тинькофф журнал, конечно, это маркетинговый проект того же Тинькофф банка, но тем не менее, пускает очень много у них контента вот на эту тему, и в том числе курсов.
Лен, а ты, получается, ни разу не сталкивалась с инфо-цыганами, ни разу ничего не проходила?
Я тебе даже такое скажу, что вот мы тут затрагивали Аяза Шабудинова. Я работала в компании Аяза Шабудинова, то есть я работала на него. И
понятно.
Все. Пропал человек, несите нового.
Продажником. Я продавала курсы, как раз вот эти... о которых мы говорили, ты такая, о, что это, я не понимаю, о чем идет речь, а вот я тот самый человечек, который, возможно, портил кому-то жизнь, потому что, ну, в каком-то плане я знаю, что давила на больные точки человека, и человек соглашался на покупку этого курса, возможно, в итоге у него ничего и не получилось. Ну, то есть выхлоп, процент тех людей, которые в итоге действительно открыли бизнес, стали успешными, довольно-таки маленький. Но опять-таки скажу, что это во многом зависит от того, как человек относился к этому курсу. То есть если сильно замотивированный был и очень хотел, то он мог и открыть бизнес с нуля, и раскрутиться. Но процент довольно маленький.
1-2% таких самых мотивированных — это такая объективная статистика везде. Угу. Причем не только инфо-цыган. С ними работать приятно. Они приносят тебе деньги, большие деньги приносят, и дают хороший выхлоп. Ну, блин, 1-2%. А по факту нужно вот до остальных 98 достучаться. Так, да. Так-то по-хорошему.
И отзывы, и ты можешь их в пример поставить, этих людей, что вот, посмотрите, у нас действительно есть люди, которые достигли успеха после этого курса.
Ну, желательно не 1-2%, которые самые мотивированные, а вот которые... Так вот сталкиваемся с такой ситуацией, конкретно в России, что люди не привыкли, что вообще-то твое образование — это твоя ответственность. Вот и поэтому вот возникает вот это вот недовольство, в том числе вот этими всеми курсами, бизнес-тренингами, инфо-цыганами нашими любимыми. Просто всю жизнь за наше образование отвечало государство, по сути. Это вот школа, 9-11 классов, там дальше...
Потом логично, ты переходишь в вуз, либо в колледж.
Да, вуз, либо колледж, а дальше там хоть трава не расти, а по факту-то... В твоей деятельности тоже может все меняться, технологические процессы, новое оборудование появляться. В принципе, твоя деятельность не нужна стала, потому что, ну, опять же, новые технологии появились.
А для тебя в дальнейшем это стало каким-то толчком к твоим изменениям? Тебя-то, может быть, тоже чему-то обучали, прокачивали?
Я могла присутствовать на всех мероприятиях, я могла присутствовать на всех курсах. То есть я могла слушать, и, в принципе, я могла проходить их. Ну,
бесплатно.
Неофициально, да, бесплатно.
И... Вон оно что, вот как надо это проходить.
У меня есть
берем
все...
от жизни все.
Да, у меня есть все методички, у меня есть все скачанные материалы со всех курсов, которые, ну, то есть они в моем доступе есть. Но вопрос в том, что пользуюсь ли я этим, нет.
Вот мы сейчас подходим к такой очень важной теме. На самом деле, что... Ну, действительно, вот мы уже несколько раз говорили про отношение к инфо-цыганам, отношение к этим курсам, и так вот, если вот послушать, то получается, что мы как будто вот относимся, как будто переносим ответственность на вот провайдеров обучения, то есть, ну, как дети, по сути, что кто-то за нас должен все сделать. А правда в том, что по-хорошему нам стоит повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь, за свое образование, за свои знания и навыки.
Слушай, а получается, сколько ты работаешь тренинг-менеджером?
Тренинг-менеджером вот третий год сейчас идет.
И какие в дальнейшем планы? Своя школа?
Ну, вообще, есть у тренеров разные еще специализации, можно сказать. Сейчас я такой тренер-универсал, а мне хочется пойти в специализацию разработка деловых игр. То есть я, по сути, этим не так уже занимаюсь, но хочется этим прямо обстоятельно заняться. То есть есть как классический тренер, тренер-универсал, есть...
Вот этот игротехник.
Да, вот есть вот игротехник, игропрактик, есть тренер-фасилитатор, который преимущественно фасилитационные сессии, стратегические сессии, когда там уже просто стратегия целого отдела разрабатывается в этот момент. Ну и есть еще такая вот отдельная категория, но по сути это такое ответвление тренера-фасилитатора, это так называемые agile-коучи.
А что это?
Это специалисты, которые преимущественно работают с айтишниками.
Я, честно говоря, думала, что ты agile-коуч, когда ты начал рассказывать о айтишниках, об обучении именно на питоне и так далее.
Мне вот была интересна эта сфера, я почитал и понимаю, что то, блин, по сути, мы тем же самым и занимаемся, только не с айтишниками. То есть нам поднатреть в технологиях, и нам можем спокойно и эти команды сопровождать. Ну, хотя чем мы иногда и занимаемся.
Занимаясь все-таки тренингами, у тебя не было желания именно обучиться на психолога?
Было. Не поверишь, было.
И? В сентябре начало учебного года?
Нет. Есть такой соблазн, когда ты вот работаешь с людьми, когда вот работаешь там с тем же психологом, то тебе кажется, что вот, там, моя судьба там тоже пойти в психологи, а это оказывается такое искажение. Потому что тебя это по большей части не психология привлекает, а образ жизни. Образ человека по ту сторону привлекает, и ты думаешь, что вот психология, там, условно, это вот путь, который тебя вот приведет к желаемому результату. А по факту тебе не психология нужна, тебе...
Тебе нужны деньги.
Да, тебе нужны деньги, тебе нужен вот этот образ спокойного, рассудительного человека. Ну, в общем, это не единственный путь по итогу оказывается. И тут уже начинаешь реально задумываться, все-таки куда меня больше тянет. Меня как-то больше тянет в игры.
Используешь ли ты на своей личной жизни какие-то практики? Коучишь ли ты сам себя, скажем так? Или это невозможно?
Это возможно, но это требует определенной подготовки, привычки, силы воли даже, можно сказать. Это, ну, по факту построение внутренней системы своей жизни. То есть это возможно, но тоже требует...
Дисциплины определенной.
Какой-то дисциплины и привычки.
Тимур, у нас еще есть такая рубрика, называется она «Домашнее задание». Как тренер даже. Не то, что наш гость, не то, что даже по теме, как тренер. Может быть, ты можешь дать упражнение или рекомендацию для тех, кто может столкнуться с инфо-цыганами или уже с ними столкнулся.
Ну, или не попался, чтобы в сети инфо-цыган.
Все, Тимур сломался, несите нового.
Эррор.
Да. Так, ну так как у нас такой бум вот этих вот курсов, особенно в пандемию стал... Дорогие друзья, дорогие слушатели, если в данный момент у вас есть какой-то курс непройденный, а возможно, их даже несколько курсов, во-первых, посмотрите их внимательно, ну, в том смысле, что посмотрите, какие у вас есть курсы, и ответьте себе на несколько вопросов. Первый вопрос: в каких обстоятельствах я этот курс покупала, зачем он мне сейчас? И дальше уже принимайте решение, насколько вам необходимо его дальше проходить. И посмотреть на провайдера этого курса, возможно, как-то удастся договориться на возврат денег. Например, если вы поняли, что этот курс вам не нужен, что покупали вы его несколько в иных обстоятельствах. Возьму очень грубый, очень жесткий пример. Расстройство биполярно-аффективное, у вас маниакальная фаза. Вы там скупили эти курсы пачками. Я предполагаю, что там не так все плохо, но тем не менее ответьте на эти вопросы. Напомню, в каких обстоятельствах я его для себя покупал, почему я его до сих пор не прошел, не прошла. Нужен ли он мне сейчас, и можно ли вернуть деньги? Это нужно уже у провайдера уточнять. Может, как правило, есть возможность у многих вернуть. Прям в оферте это где-то может быть прописано у них. Там за вычетом срока, когда фактически пользовались курсом. То есть за вычетом уже пройденных материалов.
Ну и срок 3 года.
Исковой давности?
Исковой, да, да. Угу. Если вдруг что.
Юридическая минутка от Елены.
Мы что-то не знаем у тебя, Елена.
Слишком долго не тяните. Да. Если хотите вернуть деньги, возвращайте сразу.
Это было бы хорошее завершение, но не знаю.
На самом деле это хорошее.
Это замечательное завершение.
Без вас, коллеги, этот выпуск был бы таким неполным. А тут мы посмотрели и жертву инфо-цыган, и того, кто на них работал. Все понятно.
Ну, я думаю, что жертва инфо-цыган я тоже была в каком-то плане. Там за 990 рублей как-то раз я купила курс по английскому языку у девушки, которая кричала: «А, вы выучите язык за 3 дня!» Я такая: «Я беру это говно!»
Ложь, звездёж и провокация.
Да, 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 да. Ну, это тоже было забавно.
Ну, за 3 дня, может, и можно выучить какой-то новый язык, но, извините, для этого прямо звезды должны совпасть. То есть у тебя до этого должно быть в анамнезе несколько германских языков, причем, то есть нидерландский, немецкий, шведский, норвежский, датский, возможно, исландский. Тогда за 3 дня, если ты до этого английский вообще никаким образом не соприкасался, тогда, может быть, за 3 дня ты его и выучишь. Но у тебя мозг уже по-другому работать будет на основе твоих предыдущих навыков.
Но если у тебя фотографическая память, то, в принципе, язык жестов-то за 3 дня ты точно должна выучить.
Да, определенно.
Кстати, про язык жестов, то русский и английский язык жестов, они похожи, они родственные считаются языками. Поэтому мы американца или англичанина поймем, ну, если мы владеем русским языком жестов, мы поймем его с большей вероятностью, чем там какому-нибудь финна.
Вот, а ты английский за 3 дня, английский язык жестов.
Русский жестовый.
Вообще разговаривать можно и без речи.
Да, конечно.
Подмигнуть.
Зачем, да, и все.
Это надо видеть, что сейчас Екатерина говорит и что показывает.
Что ж, а это был подкаст «Давай обсудим». Сегодня мы обсуждали инфо-цыган.
Жертв инфо-цыган и...
И работников.
И работников инфо-цыган.
Фабрики, а, или как-то корпорации зла.
Корпорации, да.
Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
С тобой сегодня была я, Катя.
Я, Лена.
И наш гость... Тимур Лебедев.
Да.
Всем пока-пока.
Пока.
Будем рады вашим комментариям, подпискам и репостам.
Будь собой и будь с нами. Ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну, или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.